Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 975-го дня войны, пятницы 25 октября. Главные темы. Россия продвигается к Покровску, бои идут в Селидово. Wall Street Journal говорит, что Илон Маск регулярно общается с Владимиром Путиным. Что означает участие КНДР в войне России против Украины? Анализ Центра Карнеги. Минюст России внес телеграм-канал «Астра» в реестр иностранных агентов. Начнем с ситуации на фронте. Военные действия, как мы уже говорили на этой неделе, осложнились для вооруженных сил Украины по всей линии фронта. Тем временем Владимир Путин пытается лично вести войну информационную. Он два раза в течение суток заявил, что в Курской области якобы украинские военные окружены, связь у них с командованием разорвана, ну и все в таком духе. Издание «Медуза», военный аналитик которого Дмитрий Кузнец иногда комментирует ход боевых действий для «Голоса Америки», в рубрике «Разбор» пишет, что, вероятно, Путин имел в виду участок Курской области на границе Кореневского и Соджинского районов. Последнюю неделю подразделения ВСУ под угрозой окружения отходили из этого района в сторону Суджи. Армия России заняла там оставленную украинскими войсками Ольговку, и по сообщению российских провоенных блогеров, часть отходивших украинских военных могла быть заблокирована в лесу Ольговская роща. Однако визуальных подтверждений этому опубликовано не было, а Дмитрий Кузнец в комментарии «Голосу Америки» говорил, что у вооруженных сил Украины есть все возможности не допустить окружения и выйти, хотя и с потерями, из этого района. Судя по тому, что слова Путина сопровождались на российском гостелевидении кадрами боевых действий и драматической музыкой, его слова были очень похожи на информационную операцию, направленную на то, чтобы с одной стороны деморализовать украинцев, а с другой стороны показать своим партнерам по БРИКС, что он уверен в победе над Украиной, а им, в свою очередь, надо доверять его уверенности. А вот что рассказывают о боевых действиях и потерях России разведки западных стран. С их выводами вас познакомит мой коллега Алексей Горбачев.
Разведка Великобритании в новом выпуске своего ежедневного обзора ситуации в Украине анализирует продвижение российской армии в направлении города Селидово в Донецкой области, который находится по дороге к важному логистическому узлу в Покровске. Как отмечают в обзоре Минобороны Соединенного Королевства, опубликованном сегодня в сети X, российские сухопутные войска почти наверняка продвинулись в направлении Селидово, которое расположено неподалеку от Покровска. Покровск и Селидово соединены трассой Е-50, и эта трасса важна для России, потому что, как говорится в обзоре, россияне, вероятно, планируют использовать ее для продвижения к Покровску в случае захвата Селидово. Контроль над городом оспаривается обеими сторонами, и бои, вероятно, продолжаются в центре этого населенного пункта, говорится в сообщении британских военных. Также они отмечают, что с начала октября темпы продвижения России к Покровску значительно замедлились. Сейчас, по сведениям британцам, российская армия находится примерно в 7 километрах от этого города. В то же время российские сухопутные войска недавно направили ресурсы на южную часть оси, нацелившись на Селидово и частично его окружив. В свою очередь, в разведывательном центре сил обороны Эстонии заявляют, что октябрь станет для России месяцем с одним из самых больших уровней военных потерь в ходе войны против Украины. Об этом заявил заместитель начальника эстонской разведки Яник Кисельман, которого цитирует общественный канал ИРР. Он отметил, что российские войска продолжают продвигаться по всей линии фронта. Потери России достаточно высокие, и этот месяц, похоже, является одним из крупнейших по уровню потерь для России. По нашим оценкам, в течение месяца Россия потеряет около 40 тысяч военнослужащих, как ранеными, так и убитыми, сказал Кисельман. По его словам, основной фокус российских атак сосредоточен вокруг населенных пунктов Зеленое и Курахово на Покровском направлении Донецкой области. Кисельман считает, что в последнее время российская тактика заключается в том, чтобы не заходить в населенные пункты, поскольку это требует более сложной подготовки. Поэтому они берут в осаду населенные пункты непрямым огнем. После того, как населенный пункт окружен, они его просто уничтожают. Это очень циничная и отвратительная вещь, добавил Кисельман. Российские подразделения, по сведениям эстонской разведки, также продвинулись вперед в районе города Часов-Яр, и, кроме того, наблюдается их продвижение на лиманском направлении.
Алексей Горбачев об отчетах британской и эстонской разведки. При этом командующий силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каоли заявил, что Россия понесла значительные потери в Украине, однако у нее до сих пор есть опасные боевые ресурсы, как он выразился, которые почти не пострадали от войны. Каоли в интервью эксперту организации «Атлантический совет» Мэтью Крёнигу высказал мнение, что у России до сих пор есть силы, которых едва коснулась война. В частности, по его словам, речь идет о дальней авиации, ракетных силах стратегического назначения и подводном флоте. Каоли также отметил, что большая часть тактической авиации России еще не вовлечена в войну. Поэтому, считает генерал, несмотря на значительные потери в наземной сфере, у остальной военной структуры России есть большой потенциал, как обычный, так и ядерный, и необходимо иметь это в виду. Генерал Каоли говорит, что сухопутные силы России понесли значительные потери во время боевых действий в Украине, однако Москва сделала заметные шаги для их восстановления. Военная сила, сухопутная сила внутри Украины сегодня значительно больше, чем та сила, которая была там в начале войны, поэтому российская армия фактически выросла за этот период. Таково мнение командующего сил НАТО в Европе. Главная новость этой недели – отправка Северной Кореи своих солдат в Россию для войны с Украиной – продолжает обрастать подробностями и реакцией. Владимир Путин в том же интервью российскому государственному телевидению, в котором он говорил о якобы окруженных силах ВСУ в Курской области, был спрошен и о договоре с Северной Кореей, который вчера ратифицировала Госдума, и в своем ответе особо обратил внимание на военную статью этого договора.
Статья 4 есть. Как мы поступим с этой статьей, это еще вопрос. Мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями, и когда надо будет что-то решить, мы, безусловно, решим. Соответствующая позиция у наших друзей из Северной Кореи, Корейской народно-демократической, есть. Но я хочу сказать, что это наше суверенное решение. Будем мы применять что-то, не будем, где, как, нужно ли нам это, или мы будем заниматься, допустим, только проведением каких-то учений, подготовкой, передачей какого-то опыта. Это наше дело. Так же, как нам все время говорят, что это дело той же Украины, как она будет обеспечить свою безопасность. С НАТО, без НАТО. Ну, пускай этим занимаются, если им так нравится. Но мне кажется, что им все меньше и меньше это нравится. И чем раньше они осознают бесперспективность такого подхода в отношениях с Россией, тем будет лучше для всех, в том числе, а может быть, и прежде всего, для них самих.
Владимир Путин. О том, что может дать участие КНДР в войне против Украины Москве и Пхеньяну и какие выводы из этого стоит сделать международному сообществу, говорит в своей статье на сайте Центра Карнеги его эксперт по Корейскому полуострову Дарси Дротвехарес.
Это сотрудничество приносит взаимную выгоду. Россия получает остро необходимые ей боеприпасы и потенциальную живую силу для войны, которая стала войной на истощение и сопровождается огромными потерями, возможно, в количестве от 100 до 200 тысяч человек за почти 3 года конфликта. Ведущее южнокорейское разведывательное агентство, Национальная разведывательная служба, прогнозирует, что к концу года в Россию может быть отправлено до 10 тысяч северокорейских военнослужащих. Северная Корея получает бесценную возможность проверить свои военные ресурсы в реальных боевых условиях. Собственные испытания баллистических ракет Северной Кореи в рамках ядерной программы постоянно ставили ее в сложное положение на международной арене, что привело к целому ряду санкций, введенных по инициативе США. Однако результаты применения северокорейских ракетных технологий российскими военными оказались не особо успешными. Считается, что около половины северокорейских ракет КН-23, использованных Россией, взорвались в воздухе. Эти проблемы с северокорейским оружием в реальных условиях также предоставляют важные сведения о технологических возможностях Северной Кореи и ее противникам, включая Южную Корею и союзника Южной Кореи Соединенные Штаты. Эти события указывают на три ключевых последствия для глобальной безопасности. Во-первых, оборонный договор между Россией и Северной Кореей сигнализирует о фундаментальном изменении в глобальном распределении сил. Хотя многие детали этого соглашения остаются неизвестными, партнерство Москвы и Пхеньяна уже проявилось в значимых аспектах, которые только начинают становиться очевидными. Более тревожным является то, что Украина становится косвенным полем битвы, хотя и удаленным, для участников противостояния на Корейском полуострове. Использование, часто неудачное, северокорейских ракет КН-23 российскими войсками и обсуждение Южной Кореи возможности передачи своих вооружений Украине для использования в зоне боевых действий ставят под угрозу баланс сил на Корейском полуострове, особенно если Северная Корея наберется боевого опыта, тестируя свои передовые системы вооружений. Возможно, самым значимым является то, что этот альянс сигнализирует о более широком стратегическом повороте России к созданию антизападной коалиции. Включая в орбиту этого противостояния Северную Корею вместе с Ираном и потенциально Китаем, Россия не только стремится к тактическим преимуществам в Украине. Она пытается изменить глобальную архитектуру безопасности. Как предупреждал министр обороны США Ллойд Остин, это развитие событий повышает риски потенциальных конфликтов в нескольких регионах. Система альянсов, которая формируется, ставит под угрозу архитектуру безопасности, сформированную после окончания Холодной войны, и несет риск перерастания региональных конфликтов в глобальные конфронтации.
Эксперт Центра Карнеги Дарси Дротви-Харрис. Один из наиболее известных американских сенаторов, глава Комитета Сената США по международным делам Бенджамин Кардин, сегодня также высказался по поводу действий Северной Кореи. Он подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны властей Соединенных Штатов. Вот что он заявил.
Решение Северной Кореи направить тысячи своих военных в Россию является глубоко тревожной и опасной эскалацией в неспровоцированной войне Владимира Путина против Украины. Продолжающаяся поддержка режима Ким Чен Ына незаконных военных действий России, теперь с участием прямого развертывания военных сил, в сочетании с его неустанными попытками развивать незаконные ядерные и баллистические ракетные программы, демонстрирует как безрассудное пренебрежение международным правом, так и явное игнорирование нужд собственного народа, который остается в состоянии крайней нищеты и подвергается тяжким нарушением прав человека. Обращаясь за помощью к таким, как Ким, на поле боя, Путин не только продемонстрировал растущее безрассудство в борьбе с украинскими силами, но и подтвердил свою готовность сотрудничать с самыми угнетающими диктаторами мира, обостряя и без того нестабильный конфликт. Очевидно, что Кремль не остановится ни перед чем ради достижения своей цели победы, даже если это означает сотрудничество с государствами-изгоями и жестокими деспотами. Эти события продолжают подтверждать возрастающую связь между трансатлантической и индо-тихоокеанской безопасностью. Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей постоянной приверженности безопасности и защите наших партнеров и союзников в этом регионе и будут тесно сотрудничать с ними, чтобы противостоять усилиям Северной Кореи помочь военной машине Путина. Вместе мы обеспечим стратегическое поражение России в Украине.
Заявление сенатора США Бена Кардина. Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Индию поговорить с премьером этой страны Нарендрой Моди, который только что побывал на уже упомянутом мной саммите БРИКС в России. И в Индии канцлер Германии заявил, что очень обеспокоен информацией о возможном привлечении северокорейских войск в войну России против Украины. По словам Шольца, нельзя недооценивать возможное участие войск КНДР в захватнической войне, которую развязала Россия. Конечно, это то, что еще больше обостряет ситуацию, но это также показывает, что российский президент находится в затруднительном положении, сказал Шольц. На самом деле, кстати, нарратив об отчаянии Владимира Путина, из-за которого он начинает обращаться к союзникам для того, чтобы они вместе с ним воевали в Украине, это нарратив, который мы можем наблюдать и со стороны официальных властей многих западных стран, и со стороны некоторых экспертов и медиа. При этом Шольц вполне благожелательно высказался о роли Индии.
Российская агрессивная война против Украины затрагивает Германию и Индию во многих аспектах. Никто не может закрывать глаза на этот конфликт и его последствия. Поэтому я решительно выступаю за то, чтобы Индия поддерживала долгосрочный и справедливый мир. И я рад, что Индия готова использовать свои надежные отношения со всеми сторонами, чтобы способствовать дипломатическому решению конфликта.
Канцлер Германии Олаф Шольц. Я напомню, что на этой неделе в Казани собеседник Шольца Нарендра Моди заявил, что его второй визит в Россию за последние 3 месяца свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между двумя странами, и Моди пригласил Путина в следующем году в Индию. Ну и завершая тему БРИКС, из Украины пришла новость о том, что президент Владимир Зеленский отказался принять генсека ООН Антонио Гутерреша в Киеве из-за участия генерального секретаря в саммите БРИКС в Казани и переговорах с Владимиром Путиным. Об этом пишет агентство «Франс Пресс» со ссылкой на источник в офисе Зеленского. По словам этого источника, после Казани Гутерреш хотел приехать в Украину, но Зеленский не подтвердил готовность к его визиту. При этом представитель ООН Фархан Хак не подтвердил украинскому телеканалу «Суспільне», что визит Гутерреша в Украину был отменен Киевом из-за саммита БРИКС. По словам Хака, стороны пытаются организовать визит во взаимно удобное время. Очень серьезный скандал в Соединенных Штатах, связанный с предпринимателем, который в последнее время проявляет очень заметную политическую активность. Илон Маск, по данным газеты Wall Street Journal, в последнее время поддерживал тесные контакты с президентом России Владимиром Путиным. О материале этого бизнес-издания рассказывает аналитический отдел русской службы «Голоса Америки».
С конца 2022 года, по данным Wall Street Journal, Илон Маск регулярно контактирует с президентом России Владимиром Путиным. Они обсуждают личные, деловые и геополитические вопросы. Среди прочего, как утверждается, Путин просил Маска не активировать спутниковый интернет Starlink над Тайванем по просьбе председателя КНР Си Цзиньпиня. Журналисты считают, что общение Маска, который поддерживает Дональда Трампа, с Путиным может указывать на возобновление взаимодействия Трампа с российским президентом и стремление Трампа заключить соглашение по ключевым конфликтам, таким как война в Украине. Однако, как говорится в материале, это вызывает опасения по поводу национальной безопасности у некоторых представителей нынешней администрации США, поскольку Маск тесно связан с американскими военными и разведструктурами. Несмотря на это, официальные претензии к Маску пока не предъявлялись. Сам он не комментировал материал. В пресс-службе компании Трампа заявили изданию, что он давно заявляет, что восстановит свою политику мира через силу, чтобы сдержать агрессию России и положить конец войне в Украине.
Wall Street Journal о контактах Илона Маска и Владимира Путина. В Кремле эту публикацию назвали несоответствующей действительности. Вот комментарий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Это все неправда. То есть это абсолютно ложная информация, опубликованная в газете Wall Street Journal. Действительно, у Путина был один контакт с Маском, об этом, собственно, уже сообщалось. Это было до 2022 года. Они говорили по телефону. Разговор скорее носил такой ознакомительный характер и говорили о таких более визионерских технологиях, технологических решениях для будущего. На чем делается акцент.
Администратор НАСА, бывший сенатор и астронавт Билл Нельсон заявил сегодня, что всю информацию о возможных контактах Маска и Путина нужно тщательно расследовать.
«Я не знаю, правдива ли эта история. Я считаю, что это нужно расследовать. И если это правда, и действительно были многочисленные разговоры между Илоном Маском и президентом России, то это вызывает обеспокоенность, особенно для НАСА, Министерства обороны США и разведывательных служб».
В свою очередь, известный политический комментатор издания Esquire Чарльз Пирс написал злой и ироничный комментарий под заголовком «О чем шепчутся Илон Маск и Владимир Путин», в котором призвал к жестким мерам против владельца сети X, Tesla, SpaceX и Starlink.
«Великолепно. Так вот, как они используют мои налоги. По крайней мере, его допуск к секретным материалам должен быть отозван немедленно. Если вы хотите приостановить этот доступ на время расследования, окей. Но тогда это должно быть расследование с выкапыванием всех скелетов, а не то вашингтонское расследование, когда какой-то комитет берется за это для того, чтобы республиканцы могли кричать о ноутбуке Хантера Байдена и его имейлах до тех пор, пока всем не надоест иметь дело с этими психами, и ничего никогда не будет раскрыто. Должна быть задействована вся сила федеральных правоохранительных органов, как и вся мощь разведывательного сообщества. Его активы должны быть временно заморожены, если не полностью конфискованы».
Обозреватель журнала Esquire Чарльз Пирс. В рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о преследованиях в России всех, кто говорит правду об агрессии Кремля против Украины, очередные новости о новых иностранных агентах. Минюст России внес телеграм-канал «Астра» в реестр иноагентов. В документе российского Минюста упомянута основательница «Астры» Анастасия Чумакова. Само агентство назвало включение себя в реестр иноагентов очередным способом давления российской власти на независимые СМИ и их читателей. Еще одна цитата из заявления агентства «Астра». «Они боятся правды и хотят, чтобы граждане России смотрели Первый канал, читали «Арти», где можно найти только фейки и ложь. Но мы продолжим свою работу, несмотря ни на что». Также в реестр иноагентов сегодня внесены член регионального совета Московского Яблока и правозащитник Николай Кавказский, филолог Олег Лекманов, удмуртский активист Артем Медведев и блогер Антон Хардин. Этой новостью мы заканчиваем сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста «Голоса Америки. Украина. Самое важное». У микрофона был Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple Podcasts. Слушайте его на сайте «Голоса Америки», где это доступно. И, конечно, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.